Слава нашему Господу! Сегодня мы с вами будем интересную тему разбирать, рассуждать. Это описано 1 Коринфянам 6 глава, стих 4. Мы с вами 24 части прошли по этой группе стихов. Сегодня в этой группе стихов 1 Коринфянам 6 главы с 1 по 8 стих наше внимание будет... 6 глава, стих 4. «А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями, ничего не значащих, в церкви». Мы сегодня будем обращать внимание на очень критическую тему. Почему? Потому что неприятности между людьми, это происходит обычно везде, всегда и постоянно. Начало этим неприятностям даже самого неба. Почему? Потому что эту неприятность создает сатана. Как создалась эта неприятность в его внутренности и естестве, это сегодня мы не будем разбирать. Но он убедил ангелов, что они обойдены вниманием. Здесь говорится фраза «тяжбы». Тяжбы – это возня, это борьба, это перекладывание ответственности одного на другого, это обвинение одним другого, это желание любыми способами доказать, что ты не прав или не права, и так вести разговор и эту тяжбу, чтобы так и не дать тебе разгрузиться, но чтобы тебя загрузить еще больше, что тебе не дышать, не провернуться невозможно было бы. Выставление обвинений. Принципиально это военные действия. Это втянуть кого-то во что-то. Практика жизни показала, если страна страну втягивает в военные действия, то потом у той страны, которая втянута, да хотя и у этой, бывает разруха, разрушение. Это получается битва и война уже не только с военными людьми, там идет поражение уже и гражданского населения. Там страдают старики, то есть пожилые женщины, мужчины, там страдают жены, матеря, дети, подростки и так дальше. Дальше восстановление после военных времен – это страшная катастрофа. Почему? Потому что восстановить потом страну после военных действий – это из разрухи, из ничего – знаете, из ада, образно говоря, восставлять к жизни новое. Это кошмар. Поэтому вопрос, когда сегодня мы будем касаться вопроса тяжбы, это военные действия с целью уничтожения всего благословения и добра, которое было скоплено человеком. Священное Писание говорит, не дети собирают имение для родителей, родители для детей. И вот получается то благословение, которое Бог собрал для своего наследия, или то благословение, которое, допустим, по-человечески возьмем, родители приготовили своим детям, как только будут скандалы, неприятности, тяжбы, ну держитесь, там будет разруха, там будет голод, там будет именно то состояние, при котором, знаете, ставится вопрос того, что ты думаешь, что ты разбогател, а ты нищ, жалок, слеп, наг, еще голоден, мало того, что ты еще и слеп. Советую тебе. Интересно то, что если внимательно посмотреть состояние вот этой церкви, о которой говорится в книге Откровения, оно очень интересно звучит в вопросе. Ты настолько был втянут в военные духовные действия, где это уже другой разговор, что ты, говорит, докатился до вот этого состояния. Так и не считаешь, что ты был втянут в войну. Бывают такие моменты, когда втягиваются в военные действия и по целым десятилетиям не могут прекратить их. Втянулись, вмешались, позволили впутать себя. В свое время Сын Божий, когда был во пне плоти на земле, к нему кто-то подошел и сказал, «Господи, между строчек, хочу впутать тебя в чужую нашу ссору, для тебя чужая». Хочу, чтобы ты поспешно подключился к этому вопросу, чтобы ты решал. Вот я сейчас выставляю, обвиняя его. Вот он со мной несправедливо поступил. У нас, говорит, тяжба. Он говорит, мой брат захватил инициативу, перехватил все абсолютно. Все в его руках, и ничего с его рук не возьмешь. Удивительно еще то, что когда в эти тяжбы вступают люди, Они настолько теряют Божьего благословения, что ой ли, что они потом восстановят. Священное Писание говорит, бывает, говорит, такое взаимоотношение среди народа Божьего в церкви, что это не служит ни к малой пользе, нисколько, но наоборот служит к расстройству слушающих. Расстройство слушающих – это очень значительное слово. Расстроить музыкальный инструмент, он будет издавать фальшь. Дальше. На музыкальном инструменте, который расстроен, вы никогда не исполните музыкального произведения. Особенно, если там зафиксированы уже звуки. Ну, на скрипке там можно, знаете, на слух, она не настроена, там на ходу что-то куда-то уйти и сыграть. А где зафиксировано, попробуйте на клавишнике что-то сделать. Да вы же ничего же не сделаете. Это ж хаос. Дальше. Чтобы там было славословие Богу, там же, говорит, никогда этого не будет. Расстроить, с другой стороны, сделать неспособным к восприятию истин Божьего благословения. Попробуйте сами на себе испытать очень простую вещь. Вот у вас какие-то неприятности, вы расстроены. По-другому называется, вы стали неспособны слушать, вы неспособны воспринимать. Вы не в состоянии воспринять самые элементарные тонкости, которые сейчас вам хотят передать. Потому что вот в этот момент вашего расстройства вы находитесь в болезненном состоянии. Вы расстроены в чувствах, переживаниях, негодовании, возмущении. Вам ни до кого, вам ни до чего. Доверь теперь каждому из нас, когда мы расстроены в чувствах, доверь какую-нибудь духовную тонкую работу. Это же вредительство будет. Мы же испортим. Вы знаете, теперь представьте, к нам приходят наши мужья, жены, ну, в зависимости от какое семейное положение, наши дети, наши родители. И мы должны, понимаете, как тот добрый самарянин, перевязать сердечные раны. Да ведь мы же никогда этого не сделаем. Потому что мы расстроены. Вот здесь вопрос, втянуть вот в эту тяжбу, это подвести человека к состоянию, что когда Бог захочет передавать какие-то таинства, он ничего не сможет передать. Дьявол добился своего результата. Добился. Дальше при этом состояние выяснения этих тяжб, это будет состояние Адама с Евой. Когда они захотят иметь общение с Богом в прохладе дня, вы никогда не дадите им возможность, не сможете помочь, вернее, давайте так скажем, чтобы они были приготовлены к общительности. У них знаете, что будет? У кого что будет болеть, тот о том будет и думать, и мыслить, и туда свое внимание обращать, и все оно будет там. По-другому звучит так. Иисус говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. И вы найдете покой душам вашим. А тут получается, прийти не приходишь, и покоя не можешь получить от Господа. А дальше он говорит, возьмите иго мое, научитесь от меня. Оказывается, научиться невозможно. Божьего иго взять на плечи свои невозможно. И при вот в этом состоянии, ну давайте себе представим, что делает дьявол? Для того, чтобы лишить народ Божий, Божьего благословения, каждый, давайте смотрим нашу семью. Что он делает? Подстраивает неприятности, скандалы, выяснения, размолвки и прочие трения, какие существуют в семьях. Проверяем каждый себя. С другой стороны, давайте проверим такой вопрос. Какой процент неприятностей зачастую бывает дома? Ну, давайте только честно. Эта тема нас всех берет и будет брать очень глубоко. Зачастую, знаете, как получается? Люди живут по добру некоторое время определенное, а потом начинается... В моих глазах ты несправедлив, а в твоих глазах я несправедлив. И начинаются трения. Это же правда. Получается внутренняя тяжба. При этой внутренней тяжбе, которая происходит в семье, особенно если они только поженились, молодоженными называются, очень просто эти тяжбы происходят. Я помните, рассказывал моменты, может быть, не все разные случаи жизни, когда мне приходилось быть распорядителем на пирах. Ой, Господи, помилуй. Иногда, не подумавшие, задашь на повестку дня вопрос, оказывается, это у Бога было определено. Если бы я подумал, я бы, наверное, никогда мне этих вопросов не задавал. Но Бог сразу раз дает, ты даешь этот вопрос, и вдруг люди, реагируя на поставленный вопрос, обнаруживают свое внутреннее состояние. Ну, простая вещь. Итак, вы вот уже сочитаны, вы теперь на перу. Бог даст жизни год. И через год у вас дитя будет рождаемо. Как вы назовете первого мальчика или девочку? И начинается. Раз глава семьи, он глава, значит, он имеет право, он должен иметь право, он будет называть. И, конечно, будет называть как? По имени своего отца. Дальше. Тут же поднимается сторона невесты. Нет, она 9 месяцев носила ребенка под сердцем. Каждый раз, когда женщина рождает, она смотрит и смотрит в глаза, поэтому право выбора будет за ней. Потому мальчик будет назван именем ее папы. И начинается. Уже можно развод делать. Уже скубня, уже начинается. Поймите, дальше получается, кому первому пойдем родственникам посещать. И пошло. Поэтому вопрос, оказывается, вот для того, чтобы произошла вот эта тяжба любого направления, это там нужно найти лазейку, чтобы вставить что-то, чтобы поссорить. Если люди не прилеплены к Богу, то они никогда не прилепятся друг к другу. Определенная степень прилепления должна существовать у каждого из нас с Богом, а потом друг с другом на предмет родственной связи по крови Иисуса Христа. Иисус сказал, кто мне мать, кто мне брат, кто мне сестра, слушающий и исполняющий слова мои. Отсюда вытекает вопрос, слушающие частично и исполняющие не полностью, не до конца прилепленные к Господу, значит определенная степень неприятности, тяжбы. До какой степени? Вражда. Что такое есть вражда? Тяжба, которая вошла в систему. Иисус сказал, говорит, я не пришел приносить мир, я пришел принести меч. Принципиально это называется так. Мир, который принес Христос, имя этому миру – меч. Примирение с Богом и посеять вражду с дьяволом. Ну, так надо понимать. Если, говорит, вы любите, ну, говорит, кто любит мир, в том нет любви у отчей. И получается, чтобы человек примирился с Богом, надо, чтобы он стал во вражде с дьяволом. А теперь давайте представим себе картину. В определенной степени средний уровень освещаемости в семье. Ну, муж, жена, там, неважно какого они возраста, молодожены или как, какие-то дети у них и так дальше. И вот получается интересный вопрос. Сегодня по этой теме, если так дальше будем двигаться, не знаю, мы увидим интересно, что сущность суда заключается в вопросе светового потока. По-другому. Ну, сегодня я не буду физикой заниматься, но свет – это есть поток, чтобы мы знали. В свете твоем мы видим свет. В зависимости от того, в каком уровне света или светового потока, в какой глубине этого светового потока мы находимся, нам в глаза, в нас самих будут попадаться вопросы, в которых нам надо очищаться, освещаться. Если мы, знаете, в таком сереньком состоянии, то очень многие пятна серого такого цвета будут считаться, ну, как сказать, за чистоту. Как только из нас, из домочадцев кто-то будет попадать в более сильный и глубокий поток света, и в его глазах, в его жизни будут определяться вопросы, что, оказывается, он или она не так поступали, человек начнет идти путем очищения и освещения, появится поле конфликта, тяжба. В чем заключающееся? Ты что тут понимаешь, святым заделался? Думаем. Засветилось, пересветилось. Думаем. Ведь зачастую христианство, разбирай каждый самого себя, мы сами себе с рук спускаем многие вещи, оправдывая, объясняя, говоря, что это нормально. Но Священное Писание-то и говорит, вот тут-то эта тяжба получается. Это выходит интересный вопрос. Мирись с соперником твоим, который с тобой на пути. Потому что, говорит, он тебя иначе отдаст судье, судья отдаст истязателям, и ты потом, говорит, будешь находиться, пока не заплатишь до последнего квадранта. Ты, говорит, оттуда не выйдешь. Квадрант, скорее всего, это как копейка, что ли, или очень мелкая, ну, как сказать, денежная единица, так скажем. Теперь дальше получается. Отсюда вытекает вопрос. Кто-то, понимаете, желающие жить благочестиво или входящие в поток Божий начинают быть гонимыми, получается конфликт. Этот конфликт сразу будет обнаруживаться между домочадцами. Это закон. Иисус об этом сказал. Теперь гнать их будут те, которые говорят, слушай, ты слишком большого мнения об этих вопросах чистоты. Если так жить, кто может вообще жить чисто и свято? Так же невозможно жить на земном шаре. Вы никогда такого не слыхали? Позвольте, а что выходит в таком случае? Наш Господь пришел и стал предлагать требования, которые нереальны для реализации в жизни нашей с вами, что ли? Он что, ошибся? Ведь не мы-то с вами-то придумываем принципы чистоты и святости. Он предложил, говорит, вот такие вопросы. Если нет, значит. Потому что дальше, когда мы будем читать по Коринфянам, ну, я немножко сейчас прочитаю, это 9 стих, немножко дальше. То там интересная фраза. Ибо, или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют, не обманывают. Если там идет перечисление определенных, и то частичная часть этих видов грехов. Дальше. И такими были некоторые из вас, но омылись, до какой степени? Но освятились, до какой степени? Но оправдались, до какой степени? Именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Отсюда вытекает вопрос. Зачастую получается, кто что любит, то оставляет за собой, оно в нем числится, это оправдывает, объясняет, и когда об этом начинают говорить, этого человека начинает дергать. Это же правда? Тяжба? Тяжба. Поэтому эта тема, она очень глубоко берущая. Хотя здесь, конечно, говорится о вопросах. Знаете, зачастую, когда читается это местописание, читаются житейские тяжбы, кто его знает, какие. Количество житейских тяжб – это кошмар какой-то. На каждом повороте, в любом положении, тяжбы, 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 тяжбы. Теперь следующие моменты, на которые Бог желает, чтобы мы с вами обратили внимание. Читаем место Писания, притчи 25 главы, стих 8. Притчи 25, стих 8, только хотя бы. «Не вступай», дальше пока не движемся, «что делай?» «Не вступай» — это вот ты где-то стоишь, не делаешь шаг по направлению вот тому места. Не позволь твою ногу поставить на то место. Иначе свой вес, только это не философия, чтобы вы правильно понимали, ты переносишь туда, ты вносишь себя туда, ты вводишь себя туда. Ты соприкасаешься с этим. Почему я об этом говорю? Потому что в свое время Бог остановил Моисея и сказал ему очень глубокую мысль, колоссальную. Моисей подходит к горящему кусту, а ему сказано, «Сними обувь с ног твоих, земля, на которой ты стоишь, земля святая, по-другому, ты вступил на святую землю». Вот здесь ставится вопрос, ты, входя в тяжбу, здесь дальше о тяжбе говорится, ты поставишь ногу на нечистую землю. Дальше, и когда ты перенесешь свой духовный вес на вот эту нечистую землю, то эта нечистота в тебя начнет сходить с ног. Дело в том, что Священное Писание говорит, обувши ноги в готовность проповедовать что? Мир. Оказывается, проповедование мира, это есть взаимоотношение с Иисусом Христом и с Богом в мировых взаимоотношениях или примирение с Богом через Сына Иисуса Христа. И получается, ты обуваешь эту обувь на ноги, и ты перемещаешься в этом направлении. А тут ставится вопрос, не ступай поспешно. Бог в свое время Моисею говорит, Моисей, если ты хочешь подойти к этому кусту, и чтобы мы с тобой разбирались, что, зачем и что, почем, тогда снимай, говорит, обувь ног твоих. Подумай, как ты будешь сюда ступать. Священное Писание говорит о вопросе того, что раньше в истории народа Израиля при решении очень серьезных вопросов снимали сапог, каждый своего сапога, и обменивались сапогами. Это было подтверждение ихнего контракта, согласия и так дальше. Обменивались сапогами. Этот момент очень сильно описывается в книге Руф. Когда решился вопрос, что Руф Моавитянку, ты, говорит, должен этих двух сыновей Наимини поля выкупить, да и ее тоже поле выкупить матери, потому что ну, у нее же тоже муж был. Вот. А когда ты, говорит, будешь выкупать это все, то ты, говорит, должен взять и Руфь Моавитянку. Он говорит, а я не могу это сделать. Ну тогда, говорит, я после тебя, если... Тогда, говорит, меняемся сапогами, там, посмотрите очень внимательно. Там таинство выкупа, сегодня, может быть, мы не будем касаться таинства и тонкости этого вопроса, но вот здесь, когда подходим мы к этому вопросу, он говорит, пойми, говорит, внимательно. Ты, говорит, вот сейчас решаешься на очень страшные вещи, вступая... По-другому ты будешь снимать обувь с ног твоих. Готов ли ты к этому? На что оно тебе надо? Поэтому у дьявола-то и принцип втянуть для того, чтобы разуть. А если разует, ну тогда держись. Тогда будут последствия страшнейшие. Читаем. «Не вступай поспешно». Священное Писание, особенно когда в одни плоти нашего Господа, он интересную фразу говорит. Вот прежде чем ты, говорит, собираешься строить башню, ты, говорит, посчитай, во что, говорит, тебе это выльется, во что оно тебе обойдется. Ну, а потом, говорит, будешь ты строить, чтобы потом, говорит, не стали смеяться над тобою, если ты начал, не можешь окончить. Другая фраза. Дальше. Или если, говорит, идет тебе навстречу кто-то, какой-то царь с воинством своим, то ты прежде, чем будешь воевать, ты должен определиться в одном интересном вопросе. Каком? Сможешь ли ты противостоять с 10 тысячами, идущими на тебя, со 100 тысячами? В противном случае тебе срочно нужно решать вопрос примирения, иначе, говорит, будут страшные последствия. Интересно, что после вот этого рассуждения наш Господь говорит, так и вы, если не отрешитесь от всего, не можете быть моими учениками, моими последователями. По-другому получается, чтобы вам вступить, вы должны взвесить, а взвесив, вы должны отрешиться от всего того, что не угодно пред Господом. Вот здесь страшная вещь. У вас, говорит, затянут, вы попадетесь туда, вы дадите согласие, вам надо сначала отрешиться и не входить в это состояние, иначе будет страшная беда и последствия. Читаем заново. «Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя?» Есть вещи, когда Священное Писание говорит, вот они, говорят, влекут вас в суды, чтобы позорить и бесславить вас, ваше доброе имя, которым вы называетесь. Поэтому сама эта идея тяжбы для того, чтобы осрамить и опозорить, и что-то доказать. По-другому нанести колоссальнейший ущерб. Сделать этот сосуд человека не в состоянии к восприятию Божьей благодати и для того, чтобы передавать дальше. Теперь дальше. Рассматривая вопрос поспешного, это интересно то, что тяжбу создает человек, который по отношению к нам является, ну, чужая душа. Чужая душа, чужая внутренность, она закрыта. Нам неизвестно, что, зачем, почему и для какой цели все это делается. Вот интересно, Священное Писание говорит, не поручайся за человека, потому что, говорит, если ты, говорит, поручишься, то есть поспешно вступишь в вопрос поручительства, ты свяжешь себя. А знаете, есть вещи, на которые, может быть, мы не обращаем внимания, не задумываемся, что это тяжбы. Одна из опаснейших тяжб заключается в вопросе вопроса поручительства. Где это особенно видно? Знаете, вот представьте себе, вам выпало такое... Я хочу задать вопрос, что оно, счастье или несчастье? Но вам выпало. Вам предложили, к примеру, быть свидетелем или свидетельницей на бракосочетании. Что вы скажете? Это счастье? Вашей дочери или вашему сыну выпало такое предложение. Вот мы тебя приглашаем, чтобы ты был у нас на бракосочетании, значит, свидетелем или свидетельницей. Это счастье или несчастье? Я больше паузу делать не буду. Знаете, что я отвечу? А вы знаете, в каком состоянии эти молодожены, среднежены, старожены решили вступить в брак? Если вы подаете руку поручительства, и там окажется вопрос о нечистоте, греховности, беззаконии, одной из любых сторон до того, или одной или другой, или обоих сторон после того, как они вошли в церковь, или после того, как они стали уже, знаете, ну, сделали предложение друг другу и согласие, если там закопаны какие-то вопросы, и вы будете свидетелями, поручающимися, ведь там же потребуют от вас подписи, правда, нет? Вы же будете расписываться. В чем? Что вы поручаетесь на предмет того, что они имеют право быть сочитаны христианским браком. Рук поспешно ни на кого не возлагая. Вы возлагаете руки. Вы будете участниками чужих грехах. Дальше. Вы поручаетесь за кого-то. Будет ваша духовная связанность. Вы будете связанными. А вы втягиваетесь поспешно в чужую тяжбу, в чужую ссору. Вы хватаете пса за уши. Схвативший пса за уши, что он будет вас? Что он будет делать? Грызть вас будет. Загрызет вас. Но дело в том, что в духовных вопросах не сразу все вопросы решаются, не сразу они бывают заметны. И потом проходит время, и человек думает, ну что с ним такое происходит? Ну что у него не получается? Ну чего, где начало, откуда? Давайте возьмем такой момент, определенная тяжба. Если она в родительском доме дала обет, она составила тяжбу. Но этот обет был настолько несостоятельный, или как сказать. Отец махнул рукой, да ладно, да подумай. Что-то опомнился. Ой, да ты что? И он ей раз и запреты своей доченьке. Священное Писание говорит, он связал себя. Чем? Вот когда он дал разрешение, он поручился, он подписался, он согласился, он промолчал. Но когда он пришел в себя и стал это аннулировать, то он сам себя сделал преступником. Потому что теперь ему надо два вопроса решить. Первое, почему он дал согласие и не запретил, не разрушил этот обет с самого начала? А теперь второй после этого вопрос. Когда он покается, только тогда, когда он развяжется, только тогда он сможет сокрушить это. Если теперь она с этим обетом выходит замуж, и муж это тоже махнул рукой, и потом понимает, ой, я помнился, то он будет связан. Дело в том, что связан будет он в своем вопросе, отец или муж. Связана будет она, жена или дочь, или сын. Это не играет никакой роли. А ужас заключается в том, что связанные, вы знаете, не выпустишь ты его на пространное место. Невозможно связанного, связанный фактически раб. Связанный, это фактически простершие руки, его припоясали, он позволил, чтобы его повели куда хочешь. И он вот такой водимый будет, и она будет водимой. Это только не Божьим действием, не Божьим духом. Думали об этом? Ведь вот эти вопросы поспешности, где Павел говорит, не спеши, беда будет. Но зачастую люди создают, знаете, панику. Что вы не хотите нашу нужду поднести в молитве пред Богом? Почему вы не хотите за нашу нужду молиться? А почему такая позиция обиды и огорчения? Знаем почему? Потому что боятся, чтобы не вывели этот вопрос в свет Божьего лица. Потому что когда в свет Божьего лица этот вопрос будет выведен, то там скроются такие вещи, что там кто его знает, за что еще и молиться. Успеваем? Не успеваем? Поэтому разные есть вопросы. И вопрос вот этот, тяжба, это очень глубокая обстановка. И поэтому вопрос, дальше ставится еще одно очень страшное заявление, говорящее о вопросе, кто поспешно вот такое дает поручительство. Если мы поспешно соглашаемся на вопрос быть свидетелями бракосочетаний, расписываться, если мы поспешно позволяем брать ходатайственные молитвы, если мы поспешно возлагаем руки, ходатайств и прочие вопросы, если мы поспешно поручаемся за кого-то, за что-то, вы знаете, ужас в чем заключается. Читаем притчи 29 главы, стих 7-8. Притчи 29 глава, стих 7-8. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных. Понимаем, да? Он сначала вникает, а потом он уже будет туда входить и решать вопрос. Успеваем. Смотрите дальше. Нечестивый не разбирает дело. Значит, если вот эти две фразы или одного этого предложения, которое Бог открывает в Священном Писании, его взять и поставить к моменту, значит, праведник тщательно вникает в тяжбу вопроса того, чтобы поручиться за кого-то в молитве и думает, о чем молиться, о чем не молиться. Он думает, стоит ли возлагать руки молитвенные на вопрос, какие болезни, какие-то переживания, из-за чего. То есть первопричине нужно. Он, праведник, не будет торопиться давать согласие на предмет подписываться за бракосочетание, потому что там надо разобраться. Понимаем, да? А нечестивый не разбирает дело, быстро соглашается, быстро вступает. Вот эта быстрота действий в предыдущей части, когда мы рассматривали о любопытстве, там интересная фраза. Быстрота всходов говорит о вопросе сокрытого внутреннего разложения грехов. Так говорит Священное Писание. Когда сеятель посеял на землю, то написано, что которая была вытоптанная земля, птицы унесли, потому что там вообще некуда было попасть, просто сверху. А дальше следующая почва, это каменистая, то есть неглубокая земля. И это быстрые бурные всходы. Помните, там застрялся такой момент. Иоанн Креститель посмотрел, говорит, что-то ненормальная, бурная духовная деятельность. Это, говорит, неспроста у вас, говорит. Там, говорит, у вас грехи и безобразие, беспредел. И потом, говорит, наверх оно у вас. Активность такая духовная пошла. Поэтому быстрота активности – первый признак нечестивости. А нечестивые – это серьезные вещи. Смотрите, чтобы, говорит, между вами не был какой-то нечестивец, который за одну снеть отказывается от своего первородства. Отсюда вытекает вопрос. Быстрота вступания в любую тяжбу – признак того, что в человека есть нечестие во внутренности. Потому его быстренько туда завлекает, засасывает, закручивает. Причина. Потому что он легко отрывается от основания. Чтобы было понятно. Вот два человека строят дом. Один копал, углубился и положил основание своего дома на каменном основании, то есть на глыбе там внутри. Второй говорит, так, поверхностно по-быстренькому, раз и все. Теперь наперли воды, налегли ветры или наоборот на эти оба два здания, два дома. Тот, который имел связку с основанием, вы его не сорвете оттуда. Он выдерживает натиск волн, натиск ветров. Так говорит Священное Писание. Тот, который быстро уносится, это первый признак неглубокой посадки, неглубокого, как сказать, вкапывания в землю и вообще отсутствие всякой связи с основанием. Основанием является Сын Божий. Серьезные вещи? Более чем серьезные. И так здесь говорится, праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, нечестивый не разбирает дела. Люди развратные возмущают город, а мудрый утешит мятеж. Отсюда интересная следующая деталь. Оказывается, если идет возмущение, идет негодование, мятежи, быстрый, знаете, подъем на какие-то вопросы вникновения в тяжбы, смотрите что, развратность внутренности, возмущение города. Отсюда вытекает вопрос. Если овцы пьют и мутят, то там сидит развращенность. Развращенность – это не обязательно половая развращенность, чтобы мы понимали. Это на своем месте. Развращенность внутреннего человека – это и полная измена Богу. Это полное соединение практически с самим сатаной, дьяволом. Какие методы, виды, какие формы грехов – это разные вопросы, разные вещи. А до чего следующего докатится, это уже детали. Это нисколько не играет роли в данном случае. До чего дальше докатился? Вот тут ставится вопрос. Поэтому хитрая тактика дьявола. Дальше удивительно то, что вот в этих моментах тяжб обязательно человека засасывает, затягивает за его «я». Никогда не задумывались? Вот если у человека болезненное «я», ну держись, тебя затянут. В неприятности, в доказательства, в пререкания, в разногласия, отстаивание вопросов. Никогда не замечали? Проверяем. Это еще из опаснейших углов или поворотов жизни человека. Следующий момент. Читаем. Книга Исхода, 23 глава, с 1 по 3 стих. Здесь опять просматривается вопрос поспешности или медлительности. Каждый говорит, рассмотри себя. «Не внимай пустому слуху, не подавай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло, не решай тяжбы, отступая по большинству от правды, и бедному не потворствуй в тяжбе его». А что получается? Поспешность во всех этих действиях. Еще раз читаю. Внимание пустому слуху, это получается. Раз человек подставляет ухо, то для него это лакомство. Раз для него это лакомство, то для него это, знаете, та пища основная, которой он питается. Почему человек так быстро, поспешно открывает свой слух? Потому что оно для него родное, знакомое. Как по-другому сказать? Это получается, ему оно уже известное. Это его вкуса, в его вкусе, в его заинтересованности. Отсюда вытекает следующий вопрос. В зависимости от того, на что мы реагируем нашим слухом, это будет подчеркивание внутренности нашей. Оттуда вытекает вопрос. Оказывается, когда какой-то слух приходит к нашему уху, и мы принимаем, мы входим в эту тяжбу. А почему так быстро входим? Почему мы не закрываем уши? Священное Писание, каких-то мы темах не так давно рассуждали, говорит, кто так слеп, как раб мой, и глух, как посланник мой, или наоборот, сейчас вопрос не в этом. Уши, говорит, открыты были, но ты не слушал. То есть, получается, что-то приходило, ты сразу раз его закрывал. Думаем. Зачастую получается какие-то духовные истины, элементарные, не обязательно особой какой-то глубины. Вот нам Бог предлагает, и мы никак не можем понять, до нас не доходит, вплоть до зевоты с нами происходит. Никогда не замечали? Честно, пред Господом, не надо кивать головами или опускать лица, понимаете, сами проверяем. Скажите, пожалуйста, сколько раз было у нас в жизни нашей, когда мы сидим на собрании, идет тема какой-то проповеди, и вот именно то, что нам не вмещается, в этот момент начинает наш рот раздирать. И у нас зевота нападает, глаза слезятся, и начинается. Или ни у кого такого не бывало? Если мы свободны от этого, благослови Господь. И если мы в себе этого не чувствуем, это не значит, что теперь все это не чувствуют. Я это говорю согласно Священному Писанию, что открывает Бог, и согласно того вопроса, когда, понимаете, работаешь с народом, и Бог глубоко открывает темы, то есть темы, когда взрывают человека, и вот у него реакция определенная. Но если вы предложите такому человеку какие-то его лакомства, сокровенные его внутренние, у него глаза заблестят, он сразу ожил, знаете? Простой пример. Дедушка, отживающий свой век, то есть уже в преклонных годах, идущий так, знаете, чмык-чмык-чмык-чмык ногами по, ну, по земле, по дорожке там или как. У него свое хозяйство там небольшое, ну, дом, домушка какой-то, понимаете, там собаченце у него маленькое или среднее, гавкает на кого неизвестно, ну вот так. А он миску принес, поставил, и молоток в руках. Ну, видать, молоток для того, чтобы где-то гвоздик подбить, где-то там, понимаете, подправить по хозяйству. Он ей подсовывает кушать, вы знаете эту историю, она не ест. Он молотка за эту берет, чем гвозди забиваешь, и рукоятку в сторону, этой рукояткой пхает пса в бок. Ешь, ешь! А сам едва шевелится! А собака не верит ему, понимаете. Как только поверила, что можно кушать, только начала кушать, он взял за рукоятку молотка и молотком по голове ее тюк. Она раз в сторону задрожала. И понимаете, это измывательство, издевка. Вот уже не один раз вот такое он творит, понимаете. А мальчуганы там что-то на дереве сидели, там фрукты дергали, какие-то ягоды, что там на дереве росло. Они увидали такой беспредел. Это неверующие, детвора, неверующие. Это кто-то из наших верующих народа это видит картину. Вот да, Дима Саевич говорит, творит. Но удручающая картина была следующая. Когда эти пацанята не выдержали, кричат: «Дед, да что ты делаешь? Чем занимаешься?» Вы знаете, как он ожил? Как он помолодел? Ее как дернуло, как подскакивая к этому забору. «Моя собака!» Позвольте, почему такая живость... Такая быстрота, как спринтер, как бегун на беговых дорожках. Но это такая моложавость, такая активность. А до этого вот рассыпается абсолютно. Почему такая разница? Потому что там дух садизма, измывательства, диктаторства. Ему доставляет наслаждение издеваться. Скажите, в семьях такое не бывает? А? Жены боятся правду рассказать, что есть мужья-садисты, измыватели. Знаем об этом? Матеря боятся рассказать, что ихние мужья измываются над детьми. Не знаем этого? Позвольте, как это уживается в христианстве? Оно же уживается. Есть вещи, которые, понимаете, та страна молчала, а в этой стране за такие вещи тюремное заключение. А когда в тюрьмы-лагеря попадают, если такие вещи узнают, то там долго не живут. Им помогают раньше времени уйти из жизни. За что? Почему это происходит? На это есть веские причины, веские основания. Потому что тяжба, которую нужно было возненавидеть мир, возненавидеть грех и беззаконие, и возлюбить Бога, не решена была. Сними обувь, чтобы тебе встать на землю, земля есть святая, чтобы тебе соединиться с небом. Не решено было. Но тот человек решился давать обещание Богу, Иоанн бы Креститель его никогда бы не допустил, или ее никогда бы не допустил до водного крещения. Думаем или нет? Почему? Да потому что там конкретно стоял вопрос: приводи жизнь в порядок, называй вещи своими именами. Поступишь вот так, тогда можно будет с тобой говорить. Сначала плод достойный покаяния. Это знаете, как для меня звучит лично? Вот ты, говорит, принес плод, а мы, говорит, его еще испытаем на вопрос, насколько он достоин, насколько он влиятелен, этот плод. Согласно ли небо с этим плодом, чтобы воспринять его, чтобы этот плод, понимаете, был принят на основании этого вопроса, решался бы вопрос. Теперь ты имеешь, говорит, полное право вступить в завет и обещать Богу добрую совесть. А теперь давайте отсюда этот вопрос сразу раз и подключаем к моменту, потому что многие вопросы, тяжбы вскрываются именно, когда уже супругами становятся. Поэтому вот эта фраза, на которой мы сами остановились, человек бывает какую-то глубину истины не может никак воспринять, она не вмещается в него. Его аж на зевоту тянет. Причина, потому что там есть открытое ухо для бесовских вопросов. И когда человек начинает об этих вещах рассказывать, он аж преображается, он молодеет. Он с упоением вспоминает свои похождения и прочие действия. Думаем серьезно. Эта тема будет выворачивать наизнанку до такой степени, что бесов будет выворачивать. Почему? Потому что это очень серьезно, очень глубоко. Дальше. Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому. Это получается. Почему твоя внутренность не подсказывает тебе, что это же нечестивый, что ж ты, говорит, творишь? Оказывается, человек мало того, что видит нечестивого, сходится с ним, подает руку. А знаете почему? Подаваемость руки общительности говорит о вопросе внутреннего расположения. Внутреннее расположение, расположенность – это взаимоотвечаемость, взаимоконтакт происходит. По-другому получается слияние двоих в одно. Потому что они, не подозревая, знаете, договорились идти одним путем. Почему? Потому что они водимы, они крещенные в одно тело. Да только не Господнее. Почему, знаете, сегодня мы так немножко с вами бегло коснулись, у Коринфянов там в районе 9 стиха, 10, 11 там фраза, но омылись, осветились, оправдались. И там вопрос, до какой степени? Это же серьезные вещи. Касается меня, тебя, вас, нас, каждого. Не следуй за большинством на зло. Почему ты, говорит, поддаешься большинству? Почему ты, говорит, становишься раболепствующим или становишься рабом? Где большинство, где влиятельные лица, где авторитетные языки и так дальше? Ну почему? Вы знаете, определенная степень тяжбы, если внимательно рассматривать, вот сегодня брат зачитывал момент относительно фарисей и женщина того города. Тяжба! Это была тяжба. Это были серьезнейшие вещи. В свое время решался вопрос тяжбы между Петром и учениками. Вот ты больше любишь, чем они. Тяжба, ее необходимо решить, почему происходит. Тяжба, взаимоотношения. Не следуй за большинством. Интересно получается, знаете, есть такие моменты. Мы возьмем, к примеру, определенная тяжба была, когда Богу нужно было послать Савлу на исцеление, оздоровление. И там Анании было сказано, вот пойди, вот там Саулу, тогда еще будет оздоровление, потому что, говорит, Саулу уже, говорит, видение было показано, к нему пришел муж именем Анания, возложил руку на него и сказал, Саулу, прозри, он прозрел. Тяжба идет, неподчиняемость. Вы знаете, что он сказал там Анании? Я от многих людей слышал, читаем, Анания, не следуй за большинством во мнениях, и не подчеркивай большинством мнений авторитетность твоего мнения. Почему ты в расхождении мнения с Богом? Это получается, чтобы у тебя не было тяжбы с Богом, чтобы тебя, знаете, как сказать, восстановить, чтобы тебе поручить какое-то дело, чтобы ты не мешал Богу. Бог говорит, иди. Он говорит, ну, Господи, я не пойду, что ты говоришь? Кому ты говоришь? Богу. А представьте, если бы Бог не ему прямо сказал, а через кого-то. Сказал, и не через авторитетного. В свое время решался вопрос тяжбы определенной. Бог сказал Илье, в царе помажешь этого Иуя. Илья не помазал, по каким соображениям, ну, пока из Библии утаивает. Перепоручает, ну так, по согласию неба, надо понимать, по предведению неба, своему, как выразиться, тому ученику, выразим так мысль, или подающему воду на руки Илье, Елисею. А Елисей, понимаете, вообще уникальный момент жизни. Он берет подростка, надо понимать, сына пророческого, сколько ему там было лет, не могу сказать. Но если очень взрослый человек и был неистовый такой, быстро бегающий, то знаете, у него что-то со стороны выглядело так, не все с головой в порядке. Скорее всего, это был подросток. Не смею, что у него было бы действительно с головой не в порядке. Нет, просто люди бы так бы считали. Ему было сказано, вот зайдешь в город, найдешь военачальников, заведи в комнату, это же вообще. И ему сказали, так говорит Господь, помазую тебя, царе, над Израилем, вылей рог и беги, не жди. Это ж помазание в царе, чтобы с этим согласиться, это ж вообще. Кто на это согласится? Какой будущий государственный деятель или царь в дальнейшем согласится на это? А с другой стороны, кто примет такое помазание в царе? Да ты что это занимаешься? Чем ты занимаешься? Посмотри, что происходит. И получается, Иуи воспринял, и те, которые военачальники были собраны на ту единицу времени, они там на ступенях сидели, там или где, надо так посмотреть. Интересно, они спрашивают, говорят, что этот, говорит, неистовый прибегал? Он говорит, вы знаете. Нет, не знаем. Потом глянули, у него елей течет с головы. О, воцарился, как затрубили. Или, говорит, вы со мной закройте город, чтобы никто не побежал. И что не оповестил. Город закрытый, там можете проверить, посмотреть. Вот, знаете, вот в этой тяжбе, там нету тяжбы, там быстренько решаются вопросы. А тут Бог говорит, возьми, ну вот тому, понимаете, этому неистовому, говорит, вот возьми рог с елеем и беги. И вот он побежал. А этому истовому Бог говорит, возьми себя и приведи себя вот на то место, где сам. Не, Господи, ты знаешь, я лучше знаю эти вопросы. А вот что такая неподчиняемость? Если вот такое будет продолжаться дальше, этот человек очень склонен к тому, чтобы быть в противостоянии самому Господу. Правда? Правда. Но на эту же правду зачастую закрывают глаза. Так вот, не следуй за большинством мнений в рассуждениях, твое мнение должно стоять. Священное Писание говорит, подадут чашу холодной воды только те, которые не идут за большинством. Которые в этом вопросе, это же тяжба. Эта тяжба заключается в вопросе того, давление на психику человека. Вот эти все поносят и грязью льют и поливают. На сегодняшний день большинство людей так же делают. Если влиятельные кто-то, сообщили в адрес кого-то, что это человек раз такой, раз этакий. И в глазах остальных людей, сообщающие это авторитеты, какие-то, понимаете, это же воспринимается за чистую монету. Оно воспринимается за чистую монету не потому, что стоят авторитеты, а потому, что эти люди разложены сами. Никогда не думали? Вот и подумайте. Если мы имеем взаимосвязь с небом, то над нами должно исполниться место Писания. Тогда мы в числе здешних, которые благомысленнее фессалоникских, Деяния апостолов 17:11, насколько я помню. Здешние оказались благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Если мы являемся благомысленными, благомысленные или благомысленнее, говорится о вопросе того, что к ним приходило большим потоком благомыслие или благие мысли в большом количестве. По-другому это звучит так. Они уже привыкли ходить в благомыслии. По-другому это звучит так. Это праведники, они имеют образ мыслей праведников. Если мы находимся в числе праведников, если у нас образ мышления праведников, то мы будем благомысленными, и мы никогда не будем торопиться заглатывать то, что нам выдают. Бог вложил маленьким детям недоверие в правильном смысле слова. Положительное недоверие или перепроверку. Мне приходилось видеть детей, вы сами на своих детях это могли видеть, на внуках тем более, и тому подобное. Вот у ребятенка, неважно, мальчонка, девчонка, один зуб сверху, другой снизу, и то не друг на другом. И вот кормите вы его манной кашей, что называется уже не соски, потому что уже подрос, понимаете, уже с ложечки, уже надо зубами ложку поцапать. Знаете, в той стране, интересно, в этой стране, ну, кто покупает соль крупного помола, а кто нет, в основном такая мелкая, правда? Но вот в той стране, вот если, или в этой стране вы берете крупного помола и кашу манную сварили, каменная соль, то бывают там камушки. Ничего страшного. Ну надо же, на эти полтора зуба, понимаете, один вылез больше, другой меньше. И поймал. Ешь, какой ешь. Вот тут у него ум сидит. Вот это уни принцип. Он на эти полтора зуба поймал кусочек каменной соли. И вот он показывает, что нужно это отсюда изо рта изъять, потому что это инородное тело. Он родителям, бабушкам, дедушкам, понимаете, доверяет, он или она, но перепроверяет. Почему? Бог вложил это. Ладно, забрали этот кусочек там, понимаете, его и не видать. Поймал, вот интересно. Ну, в других случаях, понимаете, 4-5 детей, и бабуля расстала, что, пищу это дает, кормит, понимаете, они так открывают рты, как жаворонки, ложи в рот, аж до желудка дойдет. Но надо же, вот это вот у курочки, этой буквой Л, здесь вот в горле или на грудке такая косточка есть, эта косточка вот туда, раз, и она застряла. А чего? Почему у этого подростка, понимаете, которому там лет 8-6, уже сколько, и такое доверие, и попадает ребятенок с этой костью? Почему у того каменная соль ловится такая маленькая крупинка? Доверие. У одного побито то, что Бог вложил. Иммунитет к защите внутреннего человека есть благомыслие образа мышления праведников, проверять то, что мы слушаем, не торопиться заглатывать и моментально на расстоянии чувствовать здравость слова помазания и силы Божьей. Но если мы потеряли помазание, если мы потоптали помазание, если еще к тому же у нас, понимаете, образ мышления не праведников, а нечестивых каких-то, и нам кроем эти мысли, там, кто его знает, что несут, как несут, ой, что будет, ой, какие тяжбы нас втянут, ой, что мы воспримем, а потом любопытство нас погонит, а потом в виртуальном мире картины начнут раскручиваться, да такие, а мы сами разбирали. А вы знаете, что каждому надо рассмотреть, а еще отречься от гениальности своего человеческого, но не Божьего ума. Дай Господь, чтобы иметь ум Христов. А еще жуткая картина, о которой надо тоже говорить. Вы знаете, что в мире люди говорят правду? Какого порядка? У женщины интуиция больше, чем у мужчины. Что? Знаете, что они сказали? Женское естество, если оно не очищено, не освящено, оно подвластно воздействию соединения с духом, как сказать этого, гадательства, предположительности. Домысливание, придумывание – это удручающая картина. Скажите, пожалуйста, сколько детей Божьих, сестер в Господе, или как правильно сказать, христианок, которые вступали в завет с Богом, принимали Христа своим спасителем, обещали Богу добрую совесть, рассматривали вопрос освобождения от интуиции. На сегодняшний день говорят, интуиция – это духовное действие. Откройте справочники русского языка и прочитайте. Интуиция в своей основе имеет предположительность, основанную на взаимоотношении с духовной сферой. Это ужас. Но оно существует. И это внедряется, оно оправдывается, защищается, и оно дальше распространяется. А освобождаемость от этого? Вот тяжба, в которую втянул сатана. И получается, Слово Божье очень трудно вселяется. Это нужно такое изменение женского сердца, чтобы туда обильно, со всякой премудростью вступало Слово Божье, вселялось. Подумайте, пожалуйста, об этом. Но это же правду-то надо говорить. Это же серьезные, это вещи. Господи, помилуй нас, чтобы мы в беду не попали. Позвольте, а почему говорят в мире интересную страшную фразу, что женщина сначала скажет, а потом подумает? И сплетницами в основном являются представительницы женского пола. Никогда не задумывались, почему? Вот по этой же причине величайшего поражения. Это величайшее поражение, удар был нанесен в Едемском саду дьяволом по естеству Еве. Мы понимаем, Священное Писание говорит, смерть через одного человека вошла во всех человеков. Знаете, что это сказано? Поражение, которое было нанесено женскому естеству в Едемском саду самим дьяволом, вот это поражение вошло во всех женщин, во всех сестер. Об этом не проповедуется, не говорится, от этого не освобождаются. Это не приносит пред Богом и не говорится: Господи, погибаем, посмотри, что мы унаследовали. Думали когда-нибудь об этом? Почему это ослицы, люди мира сего, и то больше говорят об этих вещах и рассказывают? Апостол Павел сказал в свое время Тимофею: посмотри, говорит, кретяне, что сами о себе говорят. Они, говорят, утробы ленивые, звери хищные и так дальше и тому подобное, по этой причине ты должен поступать. Думаем об этом вопросе, это же серьезно, это вещи. Насколько серьезно? Поэтому вот этот вопрос, тяжба, ой-ой-ой-ой. Скажите, пожалуйста, в тяжбы что сердце быстрее попадает? Думаем. Знаете, у нас время практически вышло. Мы сейчас еще одно-два места прочитаем. Боже помилуй, нам очень глубоко следует задумываться. Одну деталь, которую мы коснемся, это Второзаконие, 25 главы, стих 1, а потом отправимся в Новый Завет и будем подходить к молитве. У нас время уже вышло. Второзаконие, 25 глава, стих 1. «Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Правого пусть оправдают, а виновного осудят». Куда приведут их? В суд. А что такое суд? В нашем понимании, зачастую человеческом, это место суда, судопроизводства. Вот четыре стены там, или сколько там, крыша, потолок. Кто его знает, квадратные или пятиугольные были здания, это уже детали. Где, как, чего, зачем, почему. Называется суд. Если внимательно посмотреть, то для меня по-другому звучит. Двух матерей приводили в суд. И каждая из них утверждала, что она мать вот этого ребенка, которого одного имели, а второго... Одна из них заспала. Кто его знает, где чей? Ну, они, во всяком случае, прекрасно знают. Их привели в суд. Какой суд? Надо понимать, что до Соломона там было много-много разных судов. Понимаем, нет? Это решался где-то в углу суд, там на уровне их двоих в закрытом помещении. Потом они не могли разрешить этот вопрос. Это вышло уже городским властям там местным, понимаете. Это не решился вопрос, это нужно уже было дальше. Кто его знает? Они жительницы были Иерусалима, эти женщины, или кто его, как сказать. Наконец, ни один суд, в который они были приведены, так и не дал желаемого результата. И пришлось их привести в следующий суд. Не в четыре стенки с крышей и полом, а судом называется место пребывания Божьего помазания, где открывается истина и вещи называются своими именами. На сегодняшний день место суда – это престол, возвышенный от начала. Если бы мы судили сами себя, где? Во время собрания горячих глубоких проповедей? Нет. Потому что жизнь наша фактически, ну, мы, если кто-то имеем возможность, три раза в неделю собраться. Ну, а четыре раза в неделю мы же не собираемся на собрание. Дальше. На собрании мы бываем, ну, примерно полтора, два часа, три часа. Ну, где как, у кого. Ну, у нас два с лишним часа в нашем собрании. Но остальное это время нет. Оказывается, где же суд этот? Самаренко задала вопрос. Где суд, место поклонения? Он сказал, в духе истине, внутренность. Если бы мы судились сами себя, то не были бы судимы, будучи судимы, наказываемся от Господа. Оказывается, вы не ввели себя в суд, судом является свет. Значит, необходимо ввести в такой поток света, который был раскрыл. Мы знаем определенные собрания, в которые Бог настолько глубоко говорит с кафедры, что зачастую пророчества и видения, нам известные, весьма-весьма отстают от глубины такого слова, которое мы слышим с кафедры. Ну, правда, правда. И получается, вот этот свет, в который Бог дает возможность собрать народ, люди, видя этот свет, что они попадают и засвечиваются, их выворачивает, выкручивает, их выносит из церкви. Успеваем? Надо было этих двух женщин привести в свет. То пусть приведут их в суд и рассудят их. Знаете, что здесь написано? Пусть создадут для них условия, при которых они разоблачат сами себя. Здесь написано так. Приведут их в суд и рассудят их, ихние же языки, ихние слова. Иов говорит, если я, говорит, буду оправдываться пред тобою, мои уста же меня, говорит, и обвинят. Дальше по этому принципу римляне поступали. Позволительно тебе говорить свое защищение в присутствии твоих обвинителей. И позволительно вам, обвинителям, говорить в присутствии обвиняемого. Мы с вами разбирали, если мы хотим заниматься вопросом судопроизводства, то мы имеем право выслушивать две стороны в одну единицу времени, так, чтобы обе стороны слушали вместе. Но если мы занимаемся этим, то мы уже судьи. А кто нас в церкви поставил судьями? А и мы попались. Знаете, что делается? А так, отсюда интересный вопрос. В свое время, приведя женщину побивать камнями к суду, к свету, Иисус затронул светом внутренности просвещения их, и их совести зашевелились. Дальше. Священное Писание говорит, что будучи обличаемые, давайте по-другому уточним, наконец, став обличаемыми своими совестями, как правильно произнести, по-другому, наконец, они услышали голос их совести, которая стала им так говорить, что они не могли уже ничего сделать с этой совестью. У них остался, два шанса, или как правильно сказать, один шанс признать себя виновными, побросав камни и рухнуть пред Господом виновным. Они воспользовались вторым шансом. Что они сделали? Они развернулись и на выход. Но поскольку это было в храме, то куда? На выход из храма, да? Если бы это была синагога, на выход из синагоги. Если бы это было поместное сегодняшнее собрание, то на выход с поместного собрания. Отсюда вытекает вывод. На выход с поместного собрания от глубоких проповедей уходит народ по причине того, что они засветились, не освятились, понимаете? Они попали в такой поток светового, света, как реки глубочайшие, что вместо того, чтобы каяться, они убегают. Оказывается, они будут убегать, потому что у них были припасены камни бить народ Божий. Никогда не думали. Рассуждайте сами. Вот Бог вот так вот это раскрывает. Читаем место Писания. Евангелие Иоанна, 3 глава, 19-21. Очень известное место Писания. Евангелие Иоанна, 3 глава, 19-21. Суд же состоит в том. Вот их, говорит, надо привести в суд. Дальше. И вот они должны судить, и должны это все раскрыть, и должны признать, назвать вещи своими именами. По-другому. Или признайте дерево добрым, и плоды его добрыми, либо дерево худым, плоды. Дерево познается по плодам. Но как вы можете признать, будучи злы, порождение ехидины? Оказывается, вот в тяжбу того, чтобы быть непокорными, быстренько входят. Но в решение вопроса, чтобы признать дерево по плоду, нисколько. Думаем. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Что они дальше сделают? Они будут отступать шаг назад, бросят камни на выход. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет. Здесь звучит так. Те, которые, Павел сказал Тимофею, отступят от истины, обратят слух к басням, будут себе избирать учителей, которые бы льстили слуху. Вот здесь написано. Потому что они делают злое, они ненавидят свет этих помазанных проповедей в помазании Духа Святого, и они не идут к свету, к восприятию, их разворачивает и на выход. Чтобы не обличились дела их, потому что они злые. Сами не хотят обличать свои дела. А когда разоблачаются, оно начинает дергать. А поступающий по правде идет к свету, дабы явные были дела его, потому что они в Боге соделаны. Интересная фраза, что разбойник на кресте, хотя у него в Боге не были до сих пор соделаны, но от этой единицы осознания у него стали соделываемые в Боге. И он стал. Чтобы было понятно. Помните, мы разбирали момент, когда простой детский случай. Дедушки на бахче. Бахча — это такой огород, так скажем, на котором растут дыни, тыквы, арбузы. Кто-то из детей утащил арбузы. Много детей было, там, видать, летний лагерь такой отдыхающий, или как его назвать, детвора, подростки были. И вот он пожаловался, там преподаватели вывели эту детвору, вот он забил два колышка, натянул веревку. И эти колышки такой высоты, что детвора, мальчишки и девчонки должны так вот в пояс согнуться, как буквой «Г», так, да, его чтобы затылки под эту веревку. И вот они затылки под веревку, а он им в темя сюда смотрит, значит, ну, вон у них не носы, а спинами они туда. Я говорю, знаю, знаю, вижу, вижу, кто съел арбуза. Вот кто съел арбуза, говорит, у того затылок касается веревки. А до этого он сказал, ну, пониже, пониже, говорит, головы ваши, чтобы, значит, веревку не трогали. О, все, все, все хорошо. Ну, тебе, вижу, вижу. У кого дернется, скажите, кто арбуза съел? А сколько их человек? Вот сколько их там человек съели арбуза, столько затылков и дернуло. Они сами себе и продали. Вот тебе в следующий раз, представьте себе, утащили дыню. Слушай, что нас собирают детей? Дед, говорит, опять колышки забивает, опять веревку натягивает. Их уже дергает сразу, не дожидаясь, правда? У кого живот заболит, у кого голова заболит, там они найдут приключение, как убежать с этого места чего? Выхода к свету. Мы понимаем? А представьте себе следующий раз, опять что-то утащили. А дедушка опять колышки натягивает. Так они вообще больше не захотят в этом летнем лагере отдыхать, правда? Они придут в другую школу, в другие учебные заведения, лишь бы не попадать под веревочку. А почему? Да потому что они то дыню утянут, то арбуза с дыней, то дыню с арбузом. Ну и все дела. И получается стиль жизни утянуть. А Священное Писание говорит, а свет заключается, два колышка и веревочка. О, и начинается. А почему так происходит? Но зато в другие тяжбы будут затягиваемы. Поэтому... Боже, помоги нам глубоко задуматься, рассматривать свою жизнь, свое хождение. Есть о чем молиться пред нашим Господом. Будем склонять колени Господу нашему, да будет слава. Аминь.